Мир Божий вам, присаживайтесь. Мы сегодня имеем замечательную возможность радоваться в Господнем присутствии, находясь в Доме Божьем. В основу наших рассуждений хочу положить текст из Священного Писания. Это послание к римлянам, 12 глава, 3 и затем 6 и 7 стихи. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. И 6-7 стихи. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учители в учении. Я думаю, что в какой-то мере этот текст Священного Писания достаточно известен, но хотелось бы вместе с вами обратить внимание на то выражение, которое здесь повторяется дважды, по мере веры. Не знаю, насколько вы задумывались или нет, как можно определить, измерить, узнать меру нашей веры и то, насколько она имеет важность, касаясь нашей жизни, нашего служения и тех, можно сказать так, границ Божьей благодати, которые приходят в нашу жизнь для исполнения служения. Но прежде чем мы будем с вами говорить непосредственно о мере веры, хотелось бы посмотреть, что вообще касается того, что собой представляет вера. Откуда она берется, какой она бывает. Я думаю, что все мы, как христиане, практически знаем библейское определение веры, которое записано в послании к евреям, 11 глава, 1 стих, где сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что касается второй фразы или второй части этого стиха, уверенность в невидимом, оно более понятно. Бог заложил в человека при его творении способность к вере. Нам сложно определить, как она приходит, откуда она появляется, но все мы имеем веру. И эта вера важна в нашей даже обычной повседневной жизни. Мы верим какой-то информации, исходя из нее что-то предпринимаем. Ну, скажем, мы верим названию маршрута на троллейбусе, которым мы приехали в церковь. Доверившись этой надписи, мы в него сели и приехали сегодня сюда. Да? Мы верим, что служение начнется в 9 часов или в 12 часов, соответственно, мы приходим и так далее. То есть есть у нас вера, хотя мы заранее, скажем, каким-то образом по-другому не испытали. Но мы уверены в этом. Бог заложил в нас способность, принимая информацию, доверять ей. И, исходя из этого, строить какие-то дальнейшие действия. И поэтому можно сказать, что вера в данном случае – это признание чего-либо истинным, без какой-либо предварительной, там, фактической или логической проверки на истинность. Это то, что мы принимаем, исходя из нашего внутреннего такого непреложного убеждения, и оно даже не нуждается для какого-то особенного обоснования, хотя иногда где-то в нашем разуме мы хотим подыскать какое-то обоснование или какие-то доказательства того, чему мы верим. Но тем не менее мы достаточно спокойно воспринимаем. Это благодаря тому, каким образом Бог нас создал. Это та способность, которую мы имеем, чтобы принимать в том числе и Божье Слово, которое вкладывается в наши сердца. Принимать их, то, что сказано в Писании, верою. Но если говорить о первой части этого стиха, где написано, что это осуществление ожидаемого, здесь есть некоторая разница. Потому что не все то, во что в обычной вере, скажем, человек верит, всегда осуществляется. Именно этим делается своего рода разграничение между истинной верою и верой ненастоящей или верой ложной. Истинная вера осуществляется, и в итоге то, во что верим, становится явью, становится действительностью. Ложная вера, неправильная вера, она не приводит к осуществлению ожидаемого. И такую веру обычно называют пустой, суетной верою или суевериями. Когда человек суетится, верит во что-то, но на самом деле оно ничего не производит. Печально то, что сегодня так много у людей суеверий. Более того, постоянно новые возникают. Некоторые чуть ли не со средневековья до нашего времени дошли. Скажем, чего только стоит тот же самый черный кот, который перебежал дорогу. И многие верят, что он именно беду принесет. Не знаю, задумывались ли вы, а если кот дважды дорогу перебежал, в одну сторону, потом обратно, он удвоил беду или отменил предыдущую? Сложно сказать, да? Вот. Но люди верят, и некоторые там даже обходят потом целый квартал, лишь бы только не пересечь линию условную, где кот перебегал. Хотя он абсолютно ни при чем. Но, например, скажем, в отличие от остальных европейцев, англичане, наоборот, верят, что черный кот счастье приносит. В средние века они обязательно на корабль черного кота садили, чтобы избежать кораблекрушения. Но считалось у них, что женщина несчастье приносит. Поэтому если вдруг на море оказывалась беда, буря и корабль приближался к крушению, женщин первыми за борт выбрасывали, чтобы эта буря успокоилась. Вот такое суеверие у них было. Печальное для женщин, а вот хорошее для кота черного. Но на самом деле, если рассматривать, то это вера, которая ничего на самом деле не дает, потому что ни от кота, ни от женщины буря на море никак не зависела или какие-то другие события. Единственное, что мы можем только сказать, суеверие открывает в нашей жизни духовные двери для того, чтобы не кот, но бесы, которые, видя веру и способность человека принять что-то даже сверхъестественное, пользуются для того, чтобы действительно принести беду в жизнь человека и таким образом укоренить вот такую суетную, пустую веру, вместо того, чтобы человек обратился к истинной, он остается в этих, скажем так, цепях рабства суеверий для того, чтобы дальше и дальше угнетать и мучить его. Но если говорить об истинной вере, которую мы имеем в нашей жизни, если она правильно основана, то, естественно, она приводит к тому, что то, чего мы ожидаем, во что мы верим, обязательно осуществится. Итак, откуда возникает истинная вера? На что мы можем полагаться, основывая или строя нашу веру? Апостол Павел в послании к римлянам, 10 глава, 17 стих, пишет знаменитое выражение. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, вера зарождается в человеке благодаря его способности, данной от Бога, принимать верою слово, информацию, тогда, когда Божье Слово помещается в наше сердце, в наше сознание. И уникальность Божьего Слова состоит в том, что оно имеет жизнь в самом себе. Вот это то, что отличает Библию от всех остальных книг, которые существуют в мире. Потому что только в Божьем Слове есть жизнь, и даже вне зависимости от того, через кого это Слово передается, оно само по себе имеет силу эту жизнь производить. Ведь в этом есть уникальность. Вот почему Христос сравнивал Слово Божье, Священное Писание с зерном, которое имеет в себе жизнь, правда же? И в зависимости от того, куда мы это зерно бросаем, оно все равно всходит. Более того, я вам скажу, даже независимо от того, кто бросает это зерно, все равно оно взойдет. Агроном ли бросил, балерина ли бросила, оно взойдет. Единственное, что скажем, когда агроном бросает, он знает, куда лучше бросать, оно больше результат имеет. Поэтому это еще один такой момент, когда мы с вами слушаем Слово Господне. Отчасти зависит от того, кто проповедует. Но не нужно ссылаться, ой, у меня что-то нету веры, такая проповедь была, веру не возбудила. А мы просто Божье Слово не приняли. Но если мы слушаем Божье Слово, если мы его принимаем, вне зависимости от того, кто его произнес, но потому что это именно Божье Слово, оно в нашем сердце дает росток. Оно начинает всходить, и знаете, как это растение, постепенно прорастая, преображает нас. И все, что нам нужно, хранить это Божье Слово в нашем сердце, если мы хотим иметь веру в нашей жизни. Мы можем вспомнить знаменитую притчу Иисуса Христа, где Он как раз показывал этот принцип действия Божьего Слова в жизни человека. Это притча о сеятеле, который бросал зерна в различные типы почвы, и они разные результаты имели. Вы можете прочесть об этом в 13 главе Евангелия от Матфея, где Христос об этом говорил. Сегодня многие люди как раз и жалуются. Нет веры, вера угасает, пропадает, что мне делать? Достаточно просто, можно сказать. Вникай в Слово Божье, и вера будет возрождаться. Пребывай в Божьем Слове, вера будет сохраняться в твоей жизни. Если мы будем делать это постоянно, естественно, будет результат. Начинаем терять веру, но позаботьтесь о тех ростках, которые уже есть в жизни, чтобы они не завяли. Примите какие-то усилия. Скажем, прилетают птицы, чтобы склевать это зерно. Ну так прогоните их, не смотрите, как они нагло его воруют. В духовной жизни говоря, посылает сатана какие-то сомнения. Начинает где-то наш разум терроризировать чем-то. Ну, прогоните его, противостаньте ему. Продолжайте провозглашать Божье Слово в вашей жизни. И улетят эти птицы, не давайте им места. Или же, скажем, черни начинают глушить ростки Божьего зерна. То, что касается суеты и какой-то других моментов нашей жизни, переоцените, переосмыслите приоритеты вашей жизни. Поставьте главное на главное. Пусть Господь и Слово Его будет на первом месте, и остальное дальше уже по мере важности. И опять же в вашей жизни ситуация изменится, и не будет заглушаться ваша вера чем-то суетным или земным. Или же, скажем, если каменистая где-то почва, поверхностный слой, и мы где-то непостоянно, чуть какие-то трудности, все. Так можно же менять нашу почву сердца и убирать камни. Каким образом? Через общение с Иисусом Христом, потому что именно Дух Божий меняет наше каменное сердце и делает его плотяным. Убирает эти камни, которые не дают возможности нормально развиваться Божьему Слову. И в итоге, под действием Духа Божьего, наша духовная почва становится способной, плодородной. Принимая это Слово, взращивая его, иметь результат и приносить плод. И таким образом наша вера растет и умножается. И мы меняемся. И в результате происходит то, что мы называем плодом нашего духа. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стихи, там сказано об этом. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Здесь речь идет именно о плоде нашего духа. Вот и в нашей Библии с маленькой буквы написано, но чтобы, скажем, даже не сомневаться, можно очень легко отличить, если смотреть в оригинал. Дух в греческом языке среднего рода всегда. Если идет речь о духе человеческом, о духовном существе, но если речь идет о личности, как о Духе Святом, то это будет мужского рода. И поэтому артикли, которые в греческом языке, если среднего рода стоит артикль, значит, говорится либо о духе человеческом, либо о духе ангельском. Если стоит артикль мужского рода со словом среднего рода, значит, речь идет о Духе Святом. В данном случае идет речь о духе человеческом. Потому что под влиянием Господа, Его силы, Божьего Слова, наш дух приносит плод. Это то, что Господь ожидает увидеть от нас с вами. Плод нашей жизни, плод нашего духа, если мы ходим в общении с Господом. Этот плод выражается вот в этом многообразии, о котором мы с вами прочли, о чем говорил апостол Павел в послании к Галатам. И одна из составляющих – вера. И плоды нужны для того, чтобы ими пользоваться, правда же? Ну, если вы выращиваете, скажем, что-то на вашем огороде, появляются плоды для чего? Чтобы их съесть и воспользоваться их благом, правда же? А потом, что получается, освобождается место, чтобы новые плоды появились. Этот цикл повторяется постоянно. То же самое в нашей духовной жизни. Бог ожидает, чтобы у нас были плоды для того, чтобы ими можно было воспользоваться, чтобы ими другим людям можно было послужить, чтобы они могли сорвать где-то нашу веру, где-то терпение, где-то любовь, где-то кротость, а мы дальше, имея общение с Господом, вновь эти плоды производили и вновь служили другим людям. И поэтому таким образом вера, как плод нашего духа, помогает нам исполнять служение, доверяясь Господу и Его Слову, и исполняя то призвание, которое Господь дал в нашей жизни. Ну и говоря еще о типах веры, которые есть, кроме той естественной, которую Бог нас заложил, кроме плода нашего духа, есть вера как дар Духа Святого. Это что-то особенное, это то, что сверхъестественным образом приходит в нашу жизнь. Послание к Коринфянам, 12 глава, 1, 7 и 9 стихи говорят об этом. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». 7 стих. «Но каждому дается проявление духа на пользу, и 9, иному вера тем же духом». Итак, вера как дар Духа Святого. Это особая, можно так сказать, специальная, сверхъестественная вера, которую Дух Святой вкладывает в нашу жизнь, которая позволяет нам сделать настолько решительный шаг веры, чтобы осуществить что-то сверхъестественное, чтобы осуществить какое-то особенное призвание, которое Бог дал, особенное действие, как чудотворение или еще что-то. Оно невозможно ни в результате нашей естественной веры, ни в результате той веры, которая развилась в нас, но только под особым влиянием Духа Святого. Иначе бы мы никогда не решились это сделать. Но вдруг в какой-то момент, когда сила Духа Святого сходит на нас, и Господь дает этот дар, мы, немало не сомневаясь, делаем очередной шаг веры. Идем по воде, проходим через огонь, еще что-то совершается, имея прямое вмешательство Духа Святого. И в итоге происходит чудо. Но это то, что делает Господь в нашей жизни. Возвращаясь к рассуждению о том, что такое мера веры. Вообще, если рассматривать Священное Писание, интересно, что Бог обращает внимание и говорит о том, что именно даже для совершения служения, для того, чтобы даже правильно думать о себе, мы должны знать меру нашей веры и в соответствии с этим действовать. Если мы выходим за рамки или за границы меры нашей веры, мы терпим неудачу. Если мы действуем в этих рамках, мы имеем успех, потому что Бог в той или иной мере определяет для нас в соответствии с мерой нашей веры меру своей благодати. Единственное, что возникает вопрос, а все-таки как это понять? Потому что, с одной стороны, вера для нас – это что-то такое, знаете, абстрактное, непонятное, а здесь, получается, оно может быть измерено и даже оценено. Может быть, мы задаемся вопросом, Господи, ну а как ты все-таки измеряешь меру нашей веры? Какие у тебя есть мерки, чтобы оценить нас? Нам хочется понять Господа, для того, чтобы все-таки правильно служить Ему. И мы можем, рассматривая это в Священном Писании, найти ответы, как мы можем оценить меру нашей веры или измерить ее. В Библии слово «вера» и слово «верность», «истинность» очень часто являются не только синонимами, но они на самом деле являются одним и тем же понятием. Опять же, если читать Священное Писание на оригинальных языках, Ветхий Завет на древнееврейском, Новый на древнегреческом, то очень часто то, что на русский язык переводится, в каком-то случае как «вера», в каком-то случае как «верность», в каком-то случае как «истинность» или «правда» – это одно и то же самое слово, которое используется на древних языках. И это не просто так. Потому что настоящая вера, она всегда истинна, она всегда выражается в верности Богу, и она не может быть никак по-другому. Интересно, что даже русское слово «вера», именно которое стоит в основе вероисповедания, вера в Бога и так далее, оно не является исконно русским, оно произошло от латинского слова «верус». Слово «верус» на латыни, потому что там есть слово «верус» и есть слово «фидеи». «Фидеи» – это вера просто как убежденность какая-то, а «верус» означает истинность, правдивость, правильность. И таким образом слово «вера», христианская вера, оно равноценно слову «истина». Теперь смотрите, чтобы измерить веру, меру нашей веры, нужно измерить, другими словами говоря так, меру истинности этой веры. Что для нас является мерилом истины? Слово Божье. Оно есть истина. И, соответственно, нам можно померить нашу меру веры следующим образом. Можем оценить себя по делам нашей веры. Потому что вера выражается делами. В что я верю, то я выполняю в своей жизни. И поэтому, сравнивая себя со Священным Писанием, я могу оценить, насколько правильной является моя вера. Насколько я действительно верю в Бога. Насколько я поверил Его Слову, воплощая Его в своей жизни. И оценивая, поступая, как говорит Священное Писание, хорошая мера веры. Плохо поступаю, маленькая мера веры. Вообще никак не поступаю, можно сказать, нету веры. И если мы правильно себя оцениваем, именно в свете Писания, в этом случае сатана не будет нас смущать, грех не сможет нас обмануть, говоря, да ничего, делай нормально, все равно в рай попадешь. Ты же веришь в Бога. Но мы не хотим верить такой веру, как веруют бесы и трепещут. Мы хотим верить той верою, которая открывает нам вход в Царство Небесное и действие даров Духа Святого в нашей жизни. Поэтому из Писания мы можем это увидеть. Вот почему тот же самый апостол Петр, который вначале, получив веру от Господа, доверившись, пошел по воде, усомнился и услышав слова, «Маловерный, почему ты так сделал?» Потом, обращаясь к Господу, говорит, «Господи, умножь нас веру». И мы можем несколько раз это встречать, потому что ученики поняли, если мы хотим творить дела, которые творил Учитель, если мы хотим делать то, что Он нас посылает делать, мы должны иметь такую же веру, как у Него. Поэтому они просили, умножь нас веру, научи нас в вере, помоги нашему неверию. Это возможно тогда, когда мы имеем это от Господа. Вот почему в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих, Иисус Христос им говорит, имейте веру Божью, или имейте ту истинность, которая от Бога приходит в вашей жизни. Пусть это будет в вашем сердце, пусть это будет в вашей жизни. Потому что истинно говорю вам, если кто скажет горе сии, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. При условии, что это вера Божья, а не просто желание человеческое, не просто его какие-то мысли или что-то еще. Итак, для того, чтобы мера нашей веры росла, нам необходимо два важнейших условия. Пребывать в общении с Богом и слушать и изучать Божье Слово, Библию. Апостол Павел советует Коринфянам, говоря о пребывании в Господе, насколько оно важно для укрепления и роста нашей веры. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 5 стих. Там так написано. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Каким образом сила Божья может в нашей жизни быть? Только тогда, когда мы пребываем в общении с Господом. Поэтому хотите, чтобы ваша вера умножилась? Молитесь. Хотите, чтобы вера возрастала? Общайтесь с Господом. Ищите Его с раннего утра до позднего вечера. Читайте Слово Его. И общение с Богом проявляет силу Божью в нашей жизни. А сила Божья утверждает нашу веру, укрепляет ее, и мера нашей веры растет, увеличивается. Посмотрите, насколько, скажем, влияет общение с Господом, потому что оно дает нам возможность не просто только, скажем, использовать природную веру, но получить опыт и знание, которое поможет нам перейти на следующий уровень веры. Хочу вспомнить Давида, когда он еще не был царем, и только еще был молодым человеком, который пас овец своего отца. Помните, его там отец отправил проведать братьев, когда шло сражение с филистимлянами, там был Голиаф, который какое-то время выступал против народа Божьего. И в итоге Давид приходит, говорит Саулу, я сражусь с ним. Тот посмотрел на него с удивлением, кто ты? Совсем молодой человек и великан. И вот что ему Давид говорит. Первая книга Царств, 17 глава, 34-37 стихи. раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил левый или медведь, уносил овцу из стада, то я гнался за ними, нападал на него и отнимал из пасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его, умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянам необрезанным будет точно то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Последнее утверждение – это утверждение веры. Правда же? Уверенность в ожидаемом, уверенность в невидимом, которая в итоге осуществилась. Откуда он мог быть так уверен? У него был предыдущий опыт помощи от Господа. И поэтому он говорит Саулу: «Поверь, я не иду со своей силой. Я иду во имя Господне, а у меня есть опыт общения с Господом и проявления силы в моей жизни». Здесь не упоминается, может быть, самый первый случай, как произошло, потому что можно предположить, что там еще и волки водятся, где-то волк мог приходить похитить эту овцу. И, естественно, Давид, который переживал, молился: «Господи, помоги мне защитить овец, это моя задача, мое служение». Господь говорит: «Я буду с тобой, помогу тебе». Но нужно было сделать шаг веры. И знаете, все-таки за волком чуть проще бежать. Понятно, что это требовало веры, волк не прибежал, знаете, поджав хвост, извини, Давид, прости, брат, больше не буду никогда твоих овец брать. Нет, нужно было сделать шаг веры, погнаться. Но он чувствовал руку Божью на себе, потому что он знал, Господь с ним. И потом, когда приходил медведь, когда приходил тот же самый лев, у него уже гораздо больше было веры, потому что был предшествующий опыт. И когда оказался он один на один с Голиафом, он уже не думал, что он сам такой сильный. Он бежал навстречу во имя Господа, потому что вера двигала им и убрала всякий страх в его жизни. Знаете, братья и сестры, есть тот же самый принцип в нашей жизни или определенная цепочка, которая выводит нашу веру на следующий уровень и расширяет ее. Смотрите, первичным является Бог и Его Слово. Ничто другое не может быть в основе нашей веры. Потому что если что-то будет другое, вера не приведет к осуществлению ожидаемого, не даст возможности исполнить Божье служение. Поэтому ничто никогда не заменит Божьего Слова и личных отношений с Господом. Это первично. И когда мы принимаем Божье Слово в нашу жизнь, оно порождает в нас веру. Получив веру, или когда вера явилась, мы эту веру приводим в действие. Правда же? Во что я верю, в соответствии с этим я поступаю. Если я верю, что Бог есть, вера побуждает меня просить у Него помощи, молиться, обращаясь к Нему, что я осуществляю на практике. Но когда я молюсь, обращаясь к Богу, поскольку Бог живой и действенный, Он отвечает на мои молитвы, правда же? И, соответственно, мое действие приводит к ответному действию со стороны Бога. И я переживаю то, что мы, христиане, называем духовным опытом, христианским опытом, опытом общения с Господом. Мы получаем ответы на наши молитвы. И в итоге приходит тот опыт, который порождает в нас уже не только веру, но убежденность, знание, что Бог помогает. Бог действен, потому что я это пережил в своей личной жизни. И мы являемся свидетелями того, как Бог действовал в нашей жизни. И в итоге мы говорим, что мы не просто знаем, не просто верим, что Бог помогает. Мы знаем, что Бог помогает, потому что мы имели опыт в нашей жизни. Теперь, смотрите, этот опыт дает нам возможность, пусть на этом небольшом знании, но понимать, что Божье Слово, оно ведь помогает, оно дает больше мне возможностей. Поэтому я еще хочу больше вникать в Божье Слово. Я еще хочу больше общаться с Господом, что в итоге порождает во мне еще большую веру, которая приводит еще к большим делам, которая, в свою очередь, приводит еще к большему опыту, еще к большему уверенности и доверию Господу, что, в свою очередь, порождает еще большую зависимость от Него, еще большую веру и так далее по цепочке. Это то, что мы делаем бесконечно, до тех пор, покуда мы по всей полноте не будем в Царстве Господнем и не познаем Его таким, какой Он есть. Поэтому, подводя итог, можно сказать следующее. Мера веры – это та мера, изливаемая от Бога благодати на совершение служения и призвания в нашей жизни, которую человек в силу своего духовного состояния готов вместить. Есть много разных ступеней веры. И даже люди со слабой верой – все-таки верующие люди. Их нельзя отнести к безбожникам или к вероотступникам. Хотя слабая вера не дает ему возможности, скажем так, действовать со всем дерзновением. Она помогает ему воздерживаться от каких-то явных грехов, остерегаться чего-то. Но с крепкой верой человек способен идти дальше. С крепкой верой человек способен совершать дела Божьи в своей жизни. Но даже духовно зрелые люди то имеют разный уровень веры. И поэтому, когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная, то для него, естественно, испытывать страх перед этим. Мы ужасаемся, где-то внутри паника какая-то у нас появляется, душевная тревога, и даже она иногда настолько влияет на нас, если мы к ней прислушиваемся, что в итоге мы забываем, что не случай Господин над всем, А есть Бог, который всем управляет, и ничего не происходит без Его ведома и без Его воли. Есть Тот, который может и хочет спасти нас, естественным ли, сверхъестественным ли образом сделать так ситуацию, чтобы провести нас и в итоге привести к благу и добру. И вот именно в этот трудный час вера наиболее всего проявляется, потому что она помогает человеку внедрить в свое сознание, в свой дух ту истину, что бы ни происходило в моей жизни, это не просто произвол случая. Все, что происходит, оно происходит под Божьим контролем. Будь то к добру, или может быть нет, если нам так кажется, но тем не менее Бог смотрит за всем. И эта вера, укореняясь в нашей жизни, что все в Божьих руках, изгоняет страх, дает нам силу и крепость верить в спасение, верить в то, что даже переживая трудную ситуацию, Бог проведет нас и приведет к благу. Подобную веру мы можем назвать упованием на Господа, надеждой, доверием Ему. Это то, что расширяет наши возможности для излияния большей Божьей благодати в нашей жизни и перехода на следующий уровень нашей жизни. Итак, я хочу закончить словами из 2 послания Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы, доверяясь Господу, ожидаем осуществления того, на что мы надеемся. Мы уверены в невидимом, и в итоге наша вера дает возможность нам усилиться и действовать Господе. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас, чтобы мера вашей веры расширялась, чтобы вы могли быть используемы Господом для служения. А если у вас есть недостаток веры, работайте над тем, чтобы она укреплялась. Пребывайте в Господе, в Его Слове, и будет изменение в вашей жизни. Давайте помолимся об этом. Аминь.